Странное чувство овладело Абаем этой весной. Оно делало его равнодушным к окружающей суете и шуму, к радостям и печалям близких людей. Он весь и мыслью, и чувством погрузился в новый, одному ему доступный мир. И Домбра, и бумага послушно повторяли горячие, прочувствованные слова его песен и стихов. Откровенные признания молодого, взволнованного сердца. Но как много еще осталось невысказанным, как много песен было еще не спето. Тайны сердца рассказаны не все, а сказанное так бедно и скудно. О, если бы нашелся друг, который захотел бы заглянуть в его смятенное сердце и прислушаться к его голосу, он излил бы ему в напевах непередаваемую словами тоску, наполняющую его душу. Боже мой, что же мне делать? Слова бедны, язык бессилен, грустно говорил он. Невозможность передать словами все, что теснилось в его сердце, угнетало его. Все стихи, сочиненные, записанные им, до сих пор жили только в нем самом. Ни одна песня не дошла до той, для кого он слагал их. Надежда? Надежды тоже не было. Ему оставалась лишь одинокая, грустная мечта. По временам где-то далеко-далеко ему слышался серебряный звон шалпы. Звон то приближался, то отдалялся. Слабый отзвук надежды трепетал в этом звоне и томил душу. Мечта. Нежные золотистые лучи ее горели там, далеко, куда не достигал его взгляд. Там был рассвет, утро, яркое утро. Незабываемый образ не покидал его ни на мгновение. Чуть только дохнуло теплом, и яркие лучи солнца с материнской нежностью начали обогревать землю. Абай не мог усидеть дома. Он седлал коня и уезжал, куда придется. Нашелся и предлог для этих бесцельных поездок. Рыжая черномордая гончая. Отъехав от аула, Абай пускал коня вскачь. Пусть пес сам разыскивает зайца. Вскоре Абай и вовсе забыл про собаку. Иногда он надолго терял ее. Вспомнит внезапно. Начнет громко звать. Порой гончая вспугает зайца в зарослях. Летит за ним стрелой по равнине. А Абай безучастно смотрит на них пустым взглядом, отсутствующий и равнодушный. Случалось даже, что он проезжал мимо гончей, когда она, поймав зайца, придавит его и с гордым видом ждет хозяина. Гончая знала, что в таких случаях хозяин спрыгивает с седла и отнимает у нее добычу. Но Абай проезжал мимо. Собака смотрела вслед в полном недоумении, потом начинала метаться и лаять. Хозяина не останавливала и это. Совершенно непонятная вещь. Гончая суетилась, кидалась то к хозяину, то к зайцу, в обиде на то, что труд ее пропал даром, но и тогда Абай не замечал. И гончая, потеряв терпение, расправлялась по-своему. Она отставала от хозяина, терзала зайца, наедалась до отвала и с окровавленной мордой догоняла Абай. Только тогда странный охотник замечал свою оплошность. Но нить мысли в нем не прерывалась. Он начинал петь длинную трогательную песню. Дар сердца ей, Токжан. Когда прохладный ветер, колебля высохшей травинки, дул ему навстречу, Абай снимал свой малахай и, стоя на месте, с наслаждением вдыхал свежий аромат. Быть может, ему казалось, что ветер, летящий с Чингиза, верблюжьих гор и караула, доносит до него дорогое теплое дыхание? Не этот ли ветер облагораживал его душу своим дуновением? Да, Абай был уверен, что это так. Действительность и грезы, жизнь и мечты, ломая все извечные грани, сливались в нем в одно неразделимое прекрасное целое, наполняя сердце несказанным волнением. Но однажды одиночество его было внезапно нарушено. К нему подъехал всадник. Он точно вырос из-под земли в безлюдной степи. Абай вздрогнул. Чудесный сон был прерван. Они стояли на открытом месте. Впереди расстилалась голая равнина. Абай мельком взглянул на всадника и недружелюбно отвернулся. Но тот весело улыбнулся ему и приблизился просто и уверенно, как хороший знакомый. Он окликнул Абая по имени и поздоровался. Теперь Абай узнал его, обрадовался и весь вспыхнул. Перед ним был Ербол, джигит, с которым он познакомился в прошлом году, возвращаясь от Суэндука. Абай испугался, что выдал себя. Но Ербол, видимо, ничего не заметил. «Охотишься?» — спросил он. «А где же твоя собака?» «Где-то здесь, в кустах», — ответил Абай, оглядываясь кругом. Рыжая гончая выбежала из кустов. Ербол взглянул на нее и расхохотался. «Хорош охотник, ведь она только что наелась. Ой, боже мой, что она такое сожрала?» И Ербол осмотрел собаку со всех сторон. «Ты даже не знаешь, что она поймала дичь. Она же сожрала свою добычу». Абай постарался перевести разговор на другое. Ему не хотелось отпускать приятеля. Они поехали вместе, и Абай пригласил его к себе в аул. Ербол был свободен и согласился охотно. Абай не отпускал его от себя целых 5 суток. Они рассказывали друг другу занятные истории, по вечерам пели и веселились. Абай пел ему и свои собственные песни. За эти несколько дней Ербол стал самым близким его другом. Абай раскрыл ему тайну своего сердца. «Передай эти песни Такжан», — просил он. Ербол выучил наизусть все песни Абая и, дав своему другу слово, что передаст их Такжан, уехал к себе. Абай мечтал только об одном — как бы увидеться с Такжан наедине и хоть несколькими словами перекинуться с нею. Его поручение было выполнено. Через 3 суток, показавшиеся Абаю бесконечными, Ербол вернулся в Жидыбай и увидел своего друга в Чингиз, прямо в верблюжьи горбы. Оказалось, Ербол начал с того, что посвятил во все Карашаш невестку Такжан, жену Асылбека. Он пересказал ей все песни, которые Абай посылал своей любимой как Салем. Невестка была очень дружна с Такжан. Сперва она наотрез отказалась быть посредницей свиданий. Но песни Абая подействовали и на нее, да и Ербол был необычно красноречив, настойчив и умел добиться своего. Вдвоем они пересказали Такжан все песни Абая, и она согласилась встретиться с ним. Взволнованный и нетерпеливый, Абай даже не заметил, как они доехали до верблюжьих горбов. Когда начало смеркаться, оба джигита добрались до аула Ербола, расположенного в кольце гор. Маленькое зимовье состояло из одного жилья Ербола. Оно находилось по эту сторону реки Караул. Зимовье Суэндука было расположено по другую сторону реки, в версте от берега, и было отсюда хорошо видно. Там во всем чувствовался достаток. Из труб зимних построек Суэндука валил густой черный дым. Сытые псы лаяли с каким-то спокойным достоинством. Аул был богат. Но вход туда был недоступен для Абая. Он сын Кунанбая, с которым аул враждовал. Если там узнают о цели его приезда, Абаю не поздоровится. Адельбек и Асылбек гордые и мстительные джигиты. Узнай они о его намерениях, они пришли бы в ярость. Поэтому оба друга до самого наступления ночи не переходили на тот берег. В условленное время, когда стало совсем темно, Абай и Ербол, оставив своих коней, пешком перешли по льду на ту сторону. Аул Суюндука был погружен в сон. Собаки мирно спали. Ербол тихонько открыл ворота скотного двора, вел Абая в верблюжий сарай, а сам вышел. Абай остался в темноте один. Он боялся дохнуть и ясно слышал стук собственного сердца. Ербол вернулся скоро. Он схватил друга за руку и прошептал ему: «Сам Бог помог. Азылбека нет сегодня дома. Идем». Когда Абай с учтивым салемом переступил порог богато обставленной комнаты, Карашаш стояла возле кровати, а Такжан сидела на полу на разостланном одеяле. Пол от самого порога до переднего места был устлан ковром, а стены завешаны пестрыми кошмами и шелковыми покрывалами. Белая шелковая занавеска наполовину отгораживала высокую кровать с костяными украшениями. Абай поздоровался. Курашаш учтиво подошла к нему, сняла с него малахай и развязала пояс. Такжан была сильно смущена. Она еле слышно ответила на приветствие Абая и вся залилась румянцем. Но румянец поминутно сменялся бледностью. Горячая кровь, не умеющая хранить тайны, выдает все, что скрывает душа. Волнение сердца, стыд, боязнь и надежду. Ерболу не хотелось стеснять друзей. «Ну, я пойду на тот берег и буду возле коней», — сказал он. Абай в знак согласия только молча кивнул головой. Карашаш вышла приготовить чай. Больше она не возвращалась. Оставшись наедине с любимой, Абай в первую минуту совсем растерялся. Он видел, что и Такжан застенчива и стыдлива, как дитя. Абай молчал, не зная, что сказать. Он наклонился к Такжан и долго смотрел на нее, не сводя глаз. «Такжан, ты слышала мой салем?» — спросил он наконец. «Его слова рождены тоской по тебе, думами о тебе. Ты выслушала их?» Такжан всем своим видом, казалось, говорила: «Зачем же тогда я здесь? Не твой ли голос привел меня к тебе?» Она скромно улыбнулась и ответила: «Слышала, Абай? Ваши песни очень хороши. Я не акын, но с первой же встречи с тобою я не могу прийти в себя. С тех пор я ни на миг не мог забыть с тебя. Почему же вы ни разу не приезжали с тех пор?» «Как я мог приехать? Разве ты не знаешь, что происходит вокруг? Мы могли видеться только в мечтах». «Правда», — сказала Такжан, вспыхнула и потупилась. «А я вас раз видела. Видела во время кочевки. Заметили вы меня или нет, не знаю». Абая взволновали и обрадовали эти слова. «Боже мой, Такжан, как прекрасно то, что ты сказала! Я тогда хотел крикнуть: постой, остановись хоть на миг. И еле удержался. Я решил, что ты меня не заметила. А если заметила, значит, я оказался достойным твоего внимания. Да разве можно забыть тебя, Такжан?» И Абай, подойдя к ней, взял ее нежную белую руку. Такжан вздрогнула и застенчиво убрала руку. Долгий вечер связал два молодых сердца крепкими узами. Они ничего не требовали друг от друга. Только видеться, только говорить. Это было их первое свидание. Разговор не прерывался. Казалось, словами они утоляли давнюю жажду и не могли напиться. Караша швернулась лишь под утро. Когда она, приготовив чай, опять вышла, Абай подошел к Тагжан и поцеловал ее. Тагжан вся вспыхнула и, робко прижав свои нежные ладони к его лицу, осторожно отстранила его. Но разве это было сопротивление, а не обаятельная стыдливость? Абай порывисто притянул ее к себе, крепко обнял и поцеловал в глаза. Тагжан, затрепетав на мгновение, прижала свое пылающее лицо к лицу Абая и опять отстранилась от него. «Лучезарный свет мой!» — воскликнул Абай, снова раскрывая объятия. В комнату вошла Карашаш. «О, Боже! Абай, дорогой мой! Река тронулась! На карауле ледоход! Где твой конь?» — тревожно спросила она. Ее взволнованные слова не доходили до сознания Абая. Слишком сильно было его волнение. Но Тагжан растерялась и испугалась. «Что ты говоришь? Как же вы теперь переберетесь через реку? Вам нельзя оставаться на этой стороне!» — заговорила она, дрожа за любимого. Абай наконец понял. «Конь на той стороне, значит, выхода нет. Остаться в ауле невозможно. Еще немного, и он будет обнаружен. А если даже его не схватят сейчас, то утром все равно заметят его на реке. А на этом берегу вряд ли найдется человек, который благожелательно отнесся бы к нему. Но прежде всего надо уйти отсюда, чтобы не вмешивать в события Тагжан и его Женге, которая тогда приветливо встретила его». Он быстро оделся и, прощаясь, крепко сжал ручку Тагжан, ободряя ее. «Не бойся, Тагжан, переправлюсь как-нибудь. Жди обо мне вестей от Ербола». Тагжан прикоснулась своими белыми пальцами к груди Абая, прижалась к нему и прошептала: «До свидания, не забывай». Обходительная, милая Карашаш проводила Абая через темные сени до выхода. «Ну, дорогой мой, — сказала она ему, — недолго нам удалось побыть вместе, но ты мог убедиться, что здесь у тебя друзья, которые дышат одним дыханием с тобою. Не забывай нас, только осторожней переправляйся через реку. Хош!» Абай взял ее за обе руки. «Жене Шитай, никогда не забуду. Умру, не забуду всего, что вы сделали для меня», — ответил он и спеша вышел. «Жене Шитай» — ласкательное обращение к Женге, к невестке. Дикий рев ледохода донесся до его слуха, но Абай, казалось, не слышал его. Мысли его были все еще там, с этими удивительными людьми, с которыми он только что простился. Он жил неизъяснимой радостью и задыхался, переполненный их красотой и светом, вспоминая трогательную чуткость Карашаш и нежную, обаятельную Тагжан. Он подошел к самой воде. Бурлящие потоки горной реки, разлившись, хлынули из берегов. Грохотали камни, кричали льдины, и все уносилось стремительным течением. Абай долго стоял, не зная, как быть дальше. О переходе вброд нечего было и думать. Уже занималось утро. Он направился вдоль по берегу и дошел до небольшой рощи. Метнулся вперед, вернулся назад. Выхода не было. Он терял время, а утро приближалось. Все кругом уже можно было различить отчетливо. Как только в ауле проснутся, все сразу повалят на берег любоваться ледоходом. Первыми выйдут заботливые хозяйственные старики. И возле аула Суюндыка они обнаружат сына Кунанбая, да еще пешего. Их подозрения могут оказаться гибельными для Абая. И все-таки Абай не испугался. Радость, наполнявшая сердце, ни на минуту не покидала его. и страха он не испытывал. Перед лицом опасности он не растерялся, не стал суетиться. Спокойствие и самообладание ни на минуту не оставляло его. Как будто он был не юношей, а зрелым, уверенным в себе человеком. Ему удалось кое-как спрятаться в реденьком лазняке. Оттуда он стал наблюдать за зимовьем Ербола. Вскоре он заметил человека, торопливо шагавшего к реке несколько выше лазняка. «Ербол! Эй, Ербол!» — крикнул Абай. Да, это был Ербол. Он круто повернулся на голос Абая и сделал резкий знак рукой вниз. «Присядь!» Но Абай не сел. Он оставался в ожидании. Хоть караул и узок, но течение его быстро. Ербол подбежал к противоположному берегу, бледный как полотно. Он был так растерян, будто несчастье случилось с ним самим. Он дрожал за Абая и думал, что тот остановился неподвижно тоже от растерянности и ужаса. Но Абай прошел по берегу и, став прямо против товарища, рассмеялся, показывая свои белые зубы. «Ну, выручай! Караул решил предать меня!» — крикнул он. Ербол в один прыжок соскочил с крутого берега и, подойдя к самой воде, крикнул Абаю. «Стой в кустах! Никуда не уходи! Я сейчас вернусь! Не бойся!» Он убежал и через несколько минут вернулся на огромном красном вале. Абай был поражен. Почему его товарищ не оседлал коня? Ербол подъехал к самой реке и, понукая вала, спустился в воду. Но вол не желал идти в ледяной поток и упрямо крутился на месте. Ербол осилил. Попав в воду, вол уже не стал пятиться и двинулся вперед. Место было неглубокое, но река текла со стремительной быстротой, и лед шел сплошной массой. Вол пробирался в ледяном водовороте медленно, но упрямо. Ербол выбросил на берег конец длинного повода, Абай на лету схватил его и начал тянуть к себе. Под ударами плети вол выбрался на берег. Ербол показал себя настоящим другом. Он шел на помощь, подвергая опасности собственную жизнь. Абай кинулся обнимать его. «А где же мой конь? Что это за вол у тебя? Почему ты сам не на коне?» — засыпал он друга вопросами. «Ха-ха-ха-ха! Если бы я бегал за конем в аул, тебя давно словили бы!» — рассмеялся Ербол. «Обойдемся и без него». Оба друга сели на вала и повернули обратно. Но теперь вол никак не хотел лезть в воду. Промочившись с ним и перебрав его предков до 77-го колена, Ербол бросил вала и огляделся вокруг сквозь жидкие кусты лазняка. Небо на востоке стало уже багрово-алым. Все было видно ясно, как днем. На счастье, аул еще не просыпался. Внезапно Ербол бросился бежать. Абаю не пришлось ожидать его долго. Ербол примчался на крепкой темно-серой кобыле. «Ого! Откуда ты ее взял?» — спросил Абай. «Послась рядом. Это кобыла чабана из аула Сюндыка». «А как же чабан? Какое тебе до него дело? Ну как теперь ему быть с овцами? Пешему-то? Ай, боже мой! Ну и пусть останется пешим. Да не только он, а сам дух-покровитель его стад. Разве я могу оставить тебя здесь? Садись живей!» Быстрым движением он посадил друга на неоседланную кобылу. Его слова тронули Абая. «Ербол, дорогой, какой ты хороший! Ты лучший из друзей! Никогда я этого не забуду!» — воскликнул он. Ербол тем временем забрался на вала, подал Абаю повод и крикнул: «Брось болтать, Абай! Трогайся!» Фыркая и скользя, кобыла спотыкалась в ледяном потоке, но упорно удерживалась на ногах. Бол побрел за нею, и оба друга благополучно переправились через реку. Выбравшись на другую сторону, Жигиты, бросив кобылу и вала, побежали по берегу, согнувшись и прячась. И только отойдя далеко вниз по течению, спокойно вышли на возвышенность. Абай, не заходя в зимовку, попросил поскорее оседлать своего коня. Растроганный преданностью Ербола, он попрощался с ним как с лучшим другом и берегом реки направился домой.